19:05, пятница, февраль, день 17. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве и Ленинградка внутри от Войковской и до МКАД, и за МКАД, и практически, да что там, до Шереметьевского, да, шоссе, правильно я говорю? Шереметьевское или нет? Нет, до Международного. Спасибо большое, Алексей, спасибо. Вот оно и раздвоение личности. Пишите по движению. Кутузовский проспект ужасный, от Трешки до Рублевского шоссе, от Боровки до Калушки. Внешняя сторона МКАД стоит, Киевка на выезд плохо. Очень серьезные пробки у нас и на Рязанке, и на шоссе энтузиастов. Но на Рязанке где-то от Нижегородской и туда дальше в область стоит пробка бордовая. А на шоссе энтузиастов традиционно от Трешки и до проспекта Буденного, до ЧТК, как хотите, так и называйте. А что, да ладно, уже хватит нам здесь музыки. На Волгоградке перед Ташкентской стояк, авария в область, пишет Георг. Проспект маршала Жукова стоит до МКАД, пишет Максим. Че эфир не поставили в Инстаграме? Надоел, Пятрос. Вечер добрый, пишет Машечка. На Волгоградке перед Ташкентской стояк. Писал раз 20, чтобы вернули на 6. Ура, пишет Евгений. Да, действительно, если кто-то не знает, с понедельника моя программа выходит не с 7 до 9 вечера, а с 6 до 8, то есть на час раньше. Прошу это всех учесть, дорогие друзья. А Ярославка от МКАД в область? Норм, пишет Сергей. Врач, работаю до 8. Что делать, пишет Мартин. Ну, то и делайте, слушайте с 6 до 8 спокойно себе на работе. Почему твой эфир часто меняют по времени, 13-й говорит. Да не знаю я, 13-й, почему? Потому. Все, у меня никаких ответов нет. Относительно того, почему это происходит, вы всегда можете обратиться с вопросом к нашему главному редактору Сергею Доренко, у которой открыт в социальных сетях, и, я так понимаю, с аудиторией нашей общается, во всяком случае, с тем, кто хочет что-то спросить. Лучше бы с 6 до 10, пишет Александр. Александр, что ж, собираем средства, Александр, финансируем мою программу, выделяем спонсорскую помощь. И можно из 6 до 10, Александр, никаких вопросов. Никаких вопросов. Соберите фонд поддержки программы Алексея Гудошникова, выступите за увеличение программы до 4 часов по длительности, то есть в 2 раза, и предложите деньги. Все, я думаю, на это согласится руководство. Я, вероятно, подозреваю, что это возможно. От Белорусской до Бутова за 45 минут, говорит Чуча. Сколько собрать, говорит Евгений. Да я шучу, Евгений. Вас подзатошнит, если я так много буду говорить. Некоторых, кстати, уже подзатошнило даже от 2 часов, поэтому ничего страшного. Так, я согласен, кому деньги засылать. Спасибо большое. Хорош ора, а то буду писать, чтобы тебя закрыли, пишет 52-й. Пишите, пишите, 52-й, вы такой не один. У вас, в общем, таких много, кто хочет, чтобы меня закрыли. Я прекрасно знаю, что все, кто хочет, чтобы меня закрыли, ровно тогда, когда это произойдет, и если это произойдет, начнет ныть, чтобы меня вернули. Почему? А потому что вы меня любите ненавидеть. Есть такое выражение. Love to hate, говорят американцы, англичане и все англоязычные ребята. А мы говорим, любите ненавидеть. Вам нравится ненависть, правильно? 52-й, пошел! Пошел вон, говорит, пошел вон, пишет Вадим. Наконец-то как раньше. Спасибо большое Сергею, пишет Шашно. Так, все, короче, спасибо редактору, будете говорить редактору. А то получается как-то некрасиво. За спиной говорить спасибо, разве оно хорошо? Все, ладно, давайте сейчас небольшую паузу сразу сделаем и пойдем к темам. Автомобиль Варшавера снова заметили на тротуаре у Ленкома. Об этом сообщил блогер Илья Варламов, тот пышноволосый паренек кудрявый, со ссылкой на своего читателя. Цитирую. «Как говорят в театре, не верю. Я бы тоже не поверил, что после всей шумихи в СМИ Марк Варшавер продолжил кататься по тротуарам. Но барин неисправим, пишет Варламов. Мне пишут». И продолжает он. Наш любимец Марк Варшавер сменил номер на своей машине. Прямо сейчас видел, как его подвозят по тротуару к двери театра и выгружают. Машина проехала по тротуару и запарковалась под шлагбаумом впереди. Она сейчас там. Если хочешь поймать его на выходе из театра, поспеши. Написал Варламов на своем сайте. Вот так вот. И я напомню, что 9 февраля в ГИБДД начали проверку после публикации как раз в интернете видео, на котором внедорожник директора Линкома Марка Варшавера стоит на тротуаре на Малой Дмитровке. На записи владелец или пассажир внедорожника с номерами серии АМР спорит со снимающим его молодым человеком, требуя освободить дорогу, называя его «подонок». Такой молодой, а уже подонок. Помните это все? И угрожая сдать полиции. В результате водителя Варшавера оштрафовали на 2000 рублей за езду по тротуарам. «Лечис», пишет Сергей. Да-да-да-да-да-да-да, он так и говорил. «Лечис, сопляк». Как тебя зовут, сопляк? «Петя, тебя зовут Петя». «Сопляк, лечис». «Варшавер с водителем ездит, все претензии к водителю», пишет Алексей. Алексей, ну давайте говорить откровенно, ведь если твой начальник тебе говорит, поезжай на тротуар, вот, иначе лечис, то куда деваться? Кормить-то семью хочется. Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, люди, водители всяких шишек, они люди подневольные. И никто же не спросит их, что они хотят. Им скажут, паркуйся на тротуаре. И они будут парковаться на тротуаре. А куда деваться? Я только не понял, кого выгружали. Варшавера или опять что-то выгружали? Варшавера выгружали, Юрий. Так смешно получается, говорит Санченксон. Да, так и есть. Он варшавер. Он варшавер. Че это он варшавер? Все говорили варшавер, теперь варшавер. Да и мне, в общем-то, в сущности, плевать. Я вот хотел бы просто отметить тот момент, что вся эта шумиха в СМИ, все эти разговоры бесконечные, все эти наши, весь этот народный гнев, попытка отстоять свои права, все это, в общем, не имеет никакого значения для людей определенного толка, к которым, вероятно, относится тот самый Варшавер. 7373948. Хотя, может, наговаривают на него. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, не он, не водитель виноват, а виноват сам Варшавер.
Ну, потому что водитель ничего не может сделать. Потому что водителю говорят, паркуйся здесь. И он паркуется, правильно?
Ну, да. Ну, потому что я сам являюсь личным водителем, и мне шеф скажет, встань вот здесь, вот на Садовом прям. Я стою и могу и 5 часов подстоять. Угу. Личник подъедет, и как бы все решается только рублем. Но изначально, а у шефа спрашиваю, ну, наличка есть, он все, да, наличка есть, то здесь. То есть, поэтому я вот смотрю на всех, кто стоит на Майбахах там в центре в основном, но на них реально управы нету. Ну, то есть гаишники, им это, ну, пустое место абсолютно.
Угу. Я понял, спасибо большое. Гуана Эйп продолжает настаивать, говорит, правильно, варшавер. Гудошников звучало бы так себе, да? Так, Гуана Эйп, если вы мне не скинете хоть один пруф того, что он варшавер, я больше пока не обращаю на вас внимания. Давайте, пруф конкретный, что он варшавер. Что, он здесь? Что? Ну, Лех, ну скажи мне, что ты? Ты его включи микрофон, скажи. Ну, скажи мне, скажи. Новостник так говорил. Ну и что? А новостник скажет, я прыгнуть из окна. Мне прыгнуть из окна или как? Ну, то есть, вы какие интересные. С первого дня я слышу, что он варшавер. С первого дня все говорят, что он варшавер. Марк Захаров за него заступался. Как он его называл? Как он его называл? Я слышал, что варшавер. Вот. Если есть какие-то дельные доказательства того, что он вдруг варшавер стал, без проблем буду называть его варшавер. «Запаркуйтесь здесь», пишет Алексей. Так, что еще? От слова «Варшава». Ну, типа того, да, вот харьковчанин. Я, в общем, так и запомнил ударение в его фамилии, потому что я-то его как раз хотел называть изначально «Варшавер». Но почему-то меня все убедили, что варшавер. Так что давайте там разбирайтесь, и мне конечную версию его фамилии, ударение в ней, выдавайте. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, ваш тезка.
Да.
Ну, я думаю, что у нас у всех людей такого, ну, поколения советского, так скажем, как правило, мы не блещем воспитанием. Вот я не отделяю себя, но большинство из нас. Вот. И вся проблема в том, что вот всякие варшаверы или варшаверы, они просто на себя многовато берут, когда себя считают какой-то интеллигенцией возвышенной. Угу. И начинается вот такой диссонанс, что ой, как же от такого человека такое хамство, да? А я считаю, это нормально абсолютно. Просто, ну, не надо слишком быть пафосным и напыщенным. Вот. И, а по поводу вот личных водителей, я сам тоже водитель. Угу. Я думаю, если ты человек вменяемый, ты подумаешь, что, ну, надо ли, нужна ли мне такая работа, на которой меня заставляют нарушать правила. Ну, угу. Если это идет вразрез с твоими принципами. Если тебе нормально нарушать, то работа твоя, конечно. А если тебя заставляют на работе нарушать правила, а это тебе прям всей твоей душе возмущает всю твою душу, я думаю, надо увольняться просто.
Да, я понял. Спасибо большое. Мне говорят, в Википедию загляните, там ударение указано. В Википедии нет статьи про Варшавера. А конкретно про него я не нашел. Все, сменил номера. Ударение тоже сменил, пишет Диде Мурани. Так, Крамер, Ратнер, Варшавер. Да плевать на ударение его фамилии, вы что, какие идиоты-то? Кто, какая разница, какое ударение? Ребята, пока вы здесь разбираетесь в ударении, он будет ездить без правил, как хочет, и парковаться на тротуаре. Вам это не интересно? Правда же, в сущности тему обсуждать не интересно. Вообще плевать, что он ездит по тротуару. Давайте теперь все вместе обсуждать ударение его фамилии. Все, значит, кто пишет про ударение в фамилии Варшавера, Варшавера, я могу прям через дефис говорить. Идите лесом, не мешайте нам разговаривать по сути вопроса. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Я вот по поводу как бы его поступка, ну, как бы каждый может так поступить, на кого-то там обругать, там, или как-то правила нарушить. Как бы это одно, в принципе, можно было бы еще простить, если бы он сразу бы сказал, ну, как бы сказал, да, вот...
Не, вот сейчас говорят, что он опять поменял номера и опять паркуется на тротуаре, опять по тротуару ездит.
Нет,
вот
нет, ты, когда ты часто это делаешь, конечно же, это неправильно, но просто он мог из этой ситуации выйти более, ну, как сказать, более проще, да, сказал бы, я вот там спылил, больше так не буду, нарушать не буду, как бы, и все бы забыли про эту ситуацию. А вот как он сказал, что вот это моя гражданская позиция, вот это, конечно, всех задело, потому что как твоя гражданская позиция нарушать, ты такой, ну, публичный человек, работаешь в таком заведении, то есть ты не заведение, в театре, и ты еще руководитель этого театра, должен показывать пример, а он нам показывает пример, что надо нарушать, это можно, это может быть позицией гражданской.
Да,
спасибо
большое. Пойдем, конечно, но вы 5 минут назад просили уточнить. Только вот дайте мне ссылку конкретную, уточните ли. А то пишите мне про какую-то чушь, там, ваши впечатления. Конкретно, ссылку, где Варшавер говорит, что он варшавер. Я, говорит, варшавер. Пока не дали ссылку, вот оно, пишите мне, вот, говорит МСК-бот, Телеграм. Дайте ссылку мне на интервью. На где он сам о себе говорит? Где о нем говорит какой-нибудь друг? Чего вы не даете-то мне ее? О, мы считаем, что... Мне вообще плевать, какая у него фамилия. Понятно? Мне плевать, какая у него фамилия. Мне интересно только одно. По факту. Но если вы мне как бы скинете интервью, я посмотрю и признаю. Но по факту мне плевать. Мне важно только одно. Чего это он паркуется на тротуарах? Продолжает. Ему вообще наплевать на всех. Ему плевать на мнение народа, на ваше вот мнение, любителей русской словесности и ударений в фамилиях непонятных. Ему тоже плевать, правильно? То есть пока вот стоит один из наших слушателей, который выясняет, какое ударение, значит, фамилии Варшавера-Варшавера. Значит, выясняет пока, какое ударение. И Крузак с Варшавером-Варшавером в этот момент проезжает по нему прямо на тротуаре. Проезжает. Только господин Варшавер, он говорит, по-моему, так правильно ваша фамилия. И все. Идите выяснять. Конечно, выясняйте ударение. 7373-948. Когда этот произвол закончится? Вот вопрос. Разве это не произвол? Разве это не наглость? Разве это не наплевательское отношение к букве закона? Разве это не наплевательское отношение к общественному мнению? Разве это не наплевательское отношение по отношению к вам? Нет, конечно. Идите, ударение, разбирайте. 7373-948. Идите все. Филологи, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, я вот, знаете, что подумал? Любят вот это вот наша светлая интеллигенция там часто на Запад смотреть, да? Говорить, как там хорошо.
Ну.
Удобно устроились. То есть они об этом говорят, но делают так, как здесь у нас принято, да, то есть наплевать. Я думаю, что...
А послушайте, а вот этот Варшавер, вообще почему все определили, что он какая-то интеллигенция творческая или что-то подобное? Вот объясните мне, пожалуйста.
Ну, типа по статусу.
Он, а по какому статусу? Он, я просто напомню, он же, что там, директор Ленкома, правильно?
Да.
Ну он же зав...
Они так себя считают.
Ну так я директор Ленкома, это что такое? Это административная должность. Завхоз, понимаете? Завхоз.
Как вы его изображаете, послушайте, как он разговаривает.
Да. А меня это и впечатляет, понимаете? Меня это впечатляет. Значит, директор, это какая должность? Это же не режиссер, правильно? Это не творческая должность. Это бабки считать. Вот чем занимается директор. Какое отношение директор имеет к творчеству? Ноль. Никакого. Правильно? Никакого. Директор. Это деньги. Это хозяйство. Распечатать какие-то буклетики, привезти, увезти. Правильно? Вот чем занимается директор. Но все почему-то говорят о нем как о творческом человеке. Но и сам он себя так подает, как будто Гамлета играл, простите. Ну или не Гамлета, еще кого-нибудь. Лечись, мальчишка. На него наложил отпечаток общения с творческими людьми или что? Почему так получается? Что жизнь сама таких накажет строго? Тут мы согласны, пишет Шипокляк. Так, вся эта ситуация говорит о том... Вся эта ситуация говорит о том, что Борисычу пофиг на все и на всех. Законы, люди, все грязь. «Грязь!» — пишет Вадим. «Алло, народец!» — пишет Юрий. «Вы же любите баринов! Что, не помните, как вы рукоплескали Михалкову, который сначала обматерил журналиста, а потом еще ногой активиста пнул? Вам же это нравится! А не бывает элитки своей и не своей!» — говорит Юрий, как бы намекая на то, что всем нравится Михалков. Не помню я, конечно, чтобы всем нравился Никита Сергеевич, но тем не менее. «Пока нам наплевать на ударение в его фамилию, Варшаверу наплевать на ПДД!» пишет Никита. Нужно, наверное, не ссылку на то, как правильно ставить ударение, а его самого в ссылку, пишет НН. Не Гамлета, а Гамлета. Гамлета по-киевски. Правильно, 82-й? Так смешно будет. Спекулянт он был в советское время. Спекуляцию билетами он наладил, пишет 69-й. Да, я из Ленкома, осветитель. Он Варшавер. И... Дальше, значит, 81-й дают характеристику метку, так сказать, намекая на некое родство определенного человека с контрацептивами. Как-то так выражусь. Все-таки Варшавер. Спасибо, осветитель из Ленкома. Вот я всегда знал. Я вот везде так делаю. Я в эту элиту не лезу. Я всегда в добрых отношениях с трудягами, с простыми людьми. С операторами, понимаете? Со звукачками, вот на телеке, со звукачами. Звуковички есть, ходят. Звук. Вот я с ними в хороших отношениях. С гримерами. С народом с нашим. С нашими, вот с простыми. Они не подставят, они не предадут. Они всегда за тебя. Вот так вот. Вот. А значит, Варшавер плохо себя вел по отношению к световикам. Правильно? 81-й. Плохо он вел по отношению к осветителям себя. Вот, и навлек злобу и агрессию на себя. Народ свой не любит, наверное. Ну, я, может быть, я звукореж, айда брататься, пишет Вадим. Да, пока гаишники боятся водителей майбахов, варшаверы будут на тротуарах, пишет Буминг, парковаться. Написано на билбордах, что Мерседес номер незаполненного человека похитил. Да, уже новость была по поводу похищения человека. Гамлет это грузин, что ли, пишет Смедович. Ну, есть, кстати, привычка, но, по-моему, не у грузин, я больше слышал, по-моему, у армян. Есть такая привычка называть детей Гамлет и что-то такое подобное. По-моему, я слышал. А может быть, я ошибаюсь. Варшавер. Бог с ним, с Варшавером. Главное, вы не говорите «как бы». Я их именую «как быдло», Вячеслав говорит. Ну, нет, иногда можно говорить «как бы», если это к месту. Вот. Это как «якобы». Понимаете, как бы, как якобы. А когда говорят «как бы» все время, это, конечно, неправильно. Это я с вами согласен. Он просто старенький, ему по возрасту можно все, говорит Нефман. По возрасту, может, все. Тогда ждите, когда мне исполнится 70. Я вам устрою. Я вам устрою. Я вот серьезно говорю. Абсолютно. Мне просто мешает то, что мне вот 28. Вот будет мне 70. Ох, вы потерпите у меня. Хотя есть ощущение, что большинство аудитории говорит Москва к тому времени, когда мне будет 70. Уже будет в лучшем мире, уже будет в лучшем мире. У нас же все-таки аудитория постарше меня в основном. Как-то так получается. Мальчишка сидит в эфире, мальчишка, пацан, иди лечис. Да? Да, ребята, вы как варшаверы. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Вадим Сергеевич.
Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
Меня отлично знает, Вадим, ваш главный редактор.
Наш главный редактор, Сергей Доренко вас знает лично.
Да, конечно.
О, боже мой.
Я был сам генерального директора госконцерта.
Вот так.
Вы знаете, меня удивляет из этого.
Да.
Раздули такую вещь.
Да.
Меня удивляет одна вещь. Вот я недавно, меня пригласили руководить, я ехал на Майбахе.
На Майбахе ехал.
Сопровождение... И мы нарушали то, все давали честь.
Во, негодяи же, согласитесь, как-то это не по-нашему, не по-коммунистически.
Послушайте, молодой человек.
Да.
Мне очень много лет.
Да.
Мой отец был совком. Ну, не буду говорить. И вы знаете, интересная вещь. А почему вы сегодня обсуждаете уже третий раз его?
Я первый.
Это было уже второе.
А я не, это не считается в других программах.
Знаете,
я только за свою программу
Леонид
отвечаю.
Ильич Брежнев пожал мне руку.
О, это было замечательно, я уверен.
Да, и он сказал: Господи, вы любите Россию? Я говорю, да.
Прямо и Брежнев
когда он
сказал.
Ушел моему отцу золотой значок. Да. И сейчас эти КПСС.
Да-да.
И вы знаете, потом он умер. Он похоронен на. Кладбище.
Я хотел уточнить вот эту фразу. Действительно, вот сам Брежнев сказал: Господи, вы любите Россию?
Он сказал не то. А он сказал: вы любите Родину.
А, вы любите Родину. Я... Спасибо.
Он был очень старый.
Все,
и
да.
Полковник, и он вручал ему золотой значок.
Угу.
И когда узнали, что у меня хранится за... Мне приказали за это $1 миллион.
Угу. Все, спасибо. Спасибо большое.
Я все равно люблю эту Россию.
Да, я вас понимаю. Спасибо большое. Содержательно, интересно, увлекательно, исторично. Обожаю такие звонки. Больше таких звонков. 7373948. Прошу вас. Вот надо быть такими же содержательными, как предыдущий. Вот дозвонившийся человек. Вадим из госконцерта. Я забыл отчество просить.
Я бы хотел отметить такой момент. То есть все как-то с осуждением выступают, но... Не обращает на такой момент.
Артем, простите, я должен сначала вас остановить и спросить, вам жал руку Брежнев или нет?
К сожалению, я слишком молод.
Да, ну тогда мы, конечно, вас послушаем, но знаете, что не так нам интересно теперь, да.
Ну могу рассказать, с кем общался, но не буду.
Да я шучу, пожалуйста, говорите, да.
Хотел отметить, что раньше там был подъезд к этому театру, то есть можно было подъезжать. Сейчас там поставили отбойники, и подъехать нельзя. И более того, по правилам разрешен подъезд к месту разгрузки, выгрузки, если это нужно, даже по тротуару. Поэтому формально он как бы ничего не нарушает.
Mm-hmm.
Есть у нас свидетели тротуаров, сейчас модные такие, стоп-хам и прочие. Вот, поэтому... Мне кажется, слишком излишне раздуто это.
Раздуто, вы говорите. Я понимаю. Позвоните, кто видел Брежнева, говорит Нефман. Слушайте, молодой человек, пишет 757-й. Да вы знаете, кто я? Ну да, я понимаю. И, кстати, вот этот звонок, он же обозначил все позиции. Как бы, извините, если тебе Брежнев жал руку, ну, если сам, то, в общем-то, почему ты должен соблюдать правила дорожного движения? В общем, на каком основании? Но если ты уважаемый человек, и тебя везут на Майбахе, то почему вдруг, даже когда ты нарушаешь правила, тебе не должны отдавать честь? Конечно, все должны отдавать честь, когда ты едешь на Майбахе. Это абсолютно, абсолютно верно. Ну, вот, понимаешь? То есть вот, логика-то ясна теперь стала. И все, я теперь понял. Варшавер — это не простой человек. Это другой человек. И этот человек имеет право нарушать законы. Интересно, а может ли очень знаменитый человек, которому руку жал, например, не только Брежнев, но и сам Сталин, например, убивать? Ну, потому что он ему же жал руку, может он убивать в связи с этим, правильно? Ну, что, а чё, почему бы и нет? Он уважаемый человек, в конце концов. Вам же руку Сталин не жал? Он мне жал, и я буду, например, убивать. Вот. Ну, хорошая же вещь. Мне жал руку президента Академии наук, на что я могу рассчитывать, говорит Евгений. Я заходил в помещение, где когда-то проходил Владимир Владимирович Путин. На что я могу рассчитывать, дорогие друзья? Я даже не знаю. Я думаю, что у меня какие-то серьезные теперь преференции есть. Однажды мне позвонил слушатель с голосом пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Может быть, это был сам Дмитрий Песков. На что я могу рассчитывать в таком случае? Давайте думать. Сейчас новости, после этого продолжим. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа Алексея Гудошникова. Это я. Всем еще раз здравствуйте. И вот новость, которая меня заинтересовала. Я вижу, в Минске проходит марш рассерженных белорусов. Че это такое? Так. Собравшиеся протестуют против декрета, который обязывает граждан и иностранцев платить государству в случае отсутствия работы. Оппозиция проводит в Минске марш рассерженных белорусов, акцию протеста, которая не была согласована властями столицы. Как заявляют организаторы, цель митинга — выступить против декрета о тунеядцах от 2015 года. Как сообщают белорусские СМИ, сбор участников был объявлен к 18:00 на Октябрьской площади Минска. Там запланировано принятие обращений к властям страны, а затем шествие по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам, куда резолюцию передадут. Сейчас, говорят, на Октябрьской площади собралось уже несколько сотен человек. Среди них есть лидеры оппозиции. Акция организована Белорусским национальным конгрессом, созданным в прошлом по инициативе группы оппозиционеров. Ого. И я вижу фотографию. Говорят, что несколько сотен. А по ощущениям, что может быть даже не и побольше, чем несколько сотен. Но я знаю, что фотографии, они так, знаете, по-разному делаются. И не всегда. Ну, можно просто выбрать удобный ракурс. И кажется, что очень много людей. Но вроде бы, вот судя по тому, что я сейчас вижу в интернете, людей точно немало. Оппозиционеры выходят на несогласованный митинг в Белоруссии. А Белоруссия повернула в сторону Европы как-то последнее время. Чуть-чуть, во всяком случае, как-то охладела к России. Интересно. Давайте попробуем поговорить. Нас же наверняка волнуют дела в братской стране, правильно? Нас же наверняка интересует, что там в Минске. Может быть, вы из Минска можете позвонить, мало ли вы нас там слушаете. Может, у вас родня какая-то в Минске, это вполне вероятно. Знакомые, друзья, и вы знаете, что там конкретно происходит. Расскажите, стало дико интересно. Вдруг сегодня несколько сотен, завтра несколько тысяч, потом десятки тысяч. А потом, может, и сотни тысяч, и все, и пошло-поехало, знаете ли. Нам уже не привыкать к таким вещам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Андрей из Звенигорода.
Да.
Жил в Беларуси с 99-го года и учился там. Вот. Самому такая же бумажка пришла. Я сейчас живу, работаю в России. Вот. И я просто отправил туда документы, что у меня здесь ИП, что я здесь тружусь. И, в общем-то, это меня должно освободить от этого налога. Но на самом деле удручает вообще новости из Белоруссии. То, что визы, то, что вот сейчас вот эти митинги, на самом деле бесполезные, которые очень четко разгоняются ОМОНом.
Четко разгоняется, но пока таких новостей нет. Пока вот вы, если зайдете на «Говорит МСК», в наш твиттер, можете на сайт «Говорит Москва», в Минске проходит марш рассерженных белорусов. Вот такая новость, и все. О разгоне пока ничего не сообщается. Лукашенко будет расстреливать всех, задается вопросом Санчиксон. Откуда же мне знать? Я же не Лукашенко и не советник его. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый вечер уже, да, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, это все похоже на то, что вся эта ситуация с Белоруссией, что Лукашенко хочет чтобы на него обратили внимание Запада, чтобы кто-то ему что-то предложил. Возможно, эти митинги – часть этого плана.
Но знаете, когда-то, на то, чтобы внимание Запад обратил, хотел Янукович. Настолько обратил внимание Запад на Януковича, что теперь он где-то скрывается, то ли в России, то ли не в России. Такие дела.
Но перед этим он здорово пользовался этим.
Ну, до какого-то момента, а потом все. Никого не разгоняли, тем более уже все разошлись, говорит Артем. Разошлись, вы говорите? Точно разошлись, потому что фотографии вот сейчас свежие приходят. И вот, например, 5 минут назад, сейчас вот 34, сейчас 30, ну, 5 минут назад, да. И вроде никто там никуда еще пока не разошелся. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, конечно, на Россию возложена обязанность свалить батьку. Запад не может, потому что Россия поддержит пока Путин. Дай Бог ему здоровья, с батькой наладить отношения.
Мы пытаемся свалить батьку, вы говорите, да?
Да, да, вот именно мы свалить батьку. Ага. Потому что он уже не знает, что делать, извините, господа. Потому что я знаю,
мы батьку, да, вы знаете батьку, вы лично жали руку Брежневу, я все прекрасно понимаю. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я знаю со стороны, не со стороны, я вчера звонил вам тоже на эфир, общались. Значит, там ситуация простейшая. Просто работы нет. Средняя зарплата, да, за которую люди работают, это на российские деньги где-то получается 8-10 тысяч рублей, да. Угу. И такой даже зарплаты нет. Поэтому вот это вот 2 тысячи человек, которые вышли, это реальные люди, да, там на Тутбае, на том же. Уйма людей пишет о том, что тоже хотели бы выйти, но все боятся, потому что боятся даже потерять вот эту вот минимальную, да, там... 7,
так я
8,
не пойму,
10,
Белоруссия закипает или не закипает? Или батька
конечно,
держится...
Конечно, закипает. Там невозможно работать, невозможно открывать предприятия, да, там, не, ну, вытесняют, вот предварительно вот разговаривали
так,
о...
Так, тогда конкретно, реально, у батьки хватит, да. Хватит сил, хватит решительности, он же не будет как Янукович себя вести, он же все это... Погасит.
Как раз-таки этот господин не будет жевать ничего, а как раз-таки он готов к тому, чтобы применить оружие и так далее. И так
посмотрим,
далее.
Посмотрим.
Человек абсолютно серьезный.
Но, надеюсь, правда, до этого не дойдет. Не Беларусь, а Беларусь. Баран, пишет, значит, что второй словарь. Ну, во-первых, вы написали словарь с ошибкой. Это первое. Вы написали «словарь». То есть, конечно же, это скорее говорит о том, что вы баран. А потом вы написали не Белоруссия, а Беларусь. Я не говорю Белоруссия, я говорю Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия. А после этого вы можете кисмас, понятно или нет, 602-й, 7373948, телефон прямого эфира. Или уже отказываемся от песнеров, уже нет молодость моя, Белоруссия, а? Так что не надо мне здесь кретинских сообщений писать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я из Москвы, правда.
Да.
Но был в Беларуси недавно. Слушайте,
да.
Это неправда, что там нельзя работать, нельзя открывать предприятия. У меня знакомые открыли предприятия там.
Понятно. Чего люди-то вышли на площади? У меня сразу, понимаете, я здесь болен пропагандой, и у меня сразу ощущение, раз кто-то выходит на площадь, это значит, Запад финансирует восстание в Белоруссии и пытается...
Ну, не восстание, а просто такие вялотекущие протесты. Для того, чтобы поддержать источник финансирования внутри западных вот этих вот организаций, которые потом якобы перераспределяют деньги оппозиции. Внутри них существует необходимость поддерживать такой тлеющий огонек, так сказать, надежды.
Понял, спасибо. Сергей говорит, уже закончился митинг. Лидер митинга попросил разойтись. Если через месяц не выполняются требования митингующих, то будут повторные митинги, говорит Сергей. Ох, как много дел теперь у Александра Григорьевича. Это протест против декрета о социальном иждивенстве, пишет берлинец. Он должен бабки за газ, вот и все, ведет себя не по-пацански, пишет Владимир. Ага, небось безработица такая же, как в МСК, никто ручки пачкать-то не хочет, пишет Степан Фирсов. Прям как в России, ну применится оружие, рабочие места что ли появятся, или зарплата вырастет, или торговать можно будет. Нет же, пишет Карабас. Да кому ваши песнеры сдались? Сраные, пишет 38-й. Сами вы сраные, 38-й. С уважением к вам. А песнеры великие. великие песнеры. Но закон о тунеядцах действительно людоедский, пишет Сергей. А при чем тут Запад? Типа у людей нет права любить, не любить указы Лукашенко, говорит Юрий. Не, Юрий, я же сказал, мы тут люди, больные с точки зрения пропаганды, сразу в любых митингах видим мохнатую руку Запада. Вот. Я начинаю переживать, что Запад решил свалить Лукашенко, а Лукашенко в связи с этим свалит куда-нибудь в Ростовскую область. А я этого вот не хочу. Я хочу, чтобы Белоруссия... Соседняя страна, Белоруссия, жила хорошо. Понятно? Я не хочу, чтобы в Белоруссии было как на Украине, чтобы ее раздирали войны гражданские. Мне этого не хочется. И я спрашиваю, все ли будет в порядке? Успокойте меня. Батька все держит под контролем или не держит уже ничего под контролем? Куда его там несет? Куда пошли наши соседи? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, российские дебилы не понимают, что Белоруссия – это такая же часть нашей родины, как и Рязанская область.
Да вы что?
И поэтому там и цены, и на газ, все должно быть такое же. И честь и хвала Лукашенко, что он заводы сохранил.
Заводы, да.
А не продал их под склады.
Спасибо большое. Единственное, что, конечно, хотелось бы посмотреть и услышать сейчас белорусов, в котором вы рассказываете, что Белоруссия – это то же самое, что Рязанская область, например. Да, они, конечно, восхищены вашим уважением к их независимости еще в данный момент. Это прям я бы хотел отметить отдельно. Я хочу, чтобы Короза пришел. Где Короза? Он у нас не в новостях, случайно? Не, как жаль. А Данилевич нет, не в новостях. Я прям хотел бы их посадить и сказать, ты знаешь, что Белоруссия это как Рязанская область, это одно и то же. О, я думаю, реакция была бы яркая. Не, если вы хотите моего мнения, да, я так тоже считаю, как и вы, что, мол, мы все один народ, это все одна наша земля, Русь наша, понимаете? Но так получилось в определенный момент, что Беларусь — это независимое государство. И когда вы так вот разбрасываетесь подобными фразами, типа «это то же самое, что Рязанская область», ну давайте говорить, что это не то же самое. Но отношение к Беларуси, к независимой, у нас должно быть, как мне кажется, должно быть, конечно, братское, товарищеское. Вот. Ну, вот в этом я с вами соглашусь. Надо поддержать эти митинги, говорит Станислав. Я не люблю всякие митинги, Станислав. Мне не нравится их поддерживать. Зачем их поддерживать? Я белорус, и в Беларуси... Во, в Беларуси, он говорит, все замечательно, поэтому я уехал в Москву, пишет Нефман. Поэтому уехал в Москву. Спасибо, конечно, но мы не один народ, пишет Артем Демидов. Вот он как раз из Белоруссии. Особенно смешно, что у вас фамилия, конечно, Демидов. Вот, ну, в смысле... И мы не один народ, Артем. Я понимаю, Артем. Хорошо, живите в своем вымышленном мире. Я думаю, на наших ошибках они должны научиться не допустить войны, говорит харьковчанин. Эй, мы не слишком далеко зашли, харьковчанин. Там просто несколько сотен человек вышли что-то попротестовать. Может быть, мы просто, как вот вы, харьковчанин, украинец, я россиянин, русский человек. Может, мы просто в сумасшедших превратились, и мы, и вы. И мы сразу, если человек выходит где-то на митинг в Белоруссии, то у нас ощущение, что все, конец, завтра война. Просто потому что мы сумасшедшие. А в Белоруссии, может, еще пока люди сохранили рассудок. Харьковчанин, подумайте над этим. Так они там наполовину речь посполитой. Боже мой, Константин, не начинайте этих разговоров про Белоруссию и речь посполитую. Я вас умоляю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да.
Белоруссия... неоднородная в этом плане, то есть есть западная, есть восточная. Вот у меня в деревне, откуда там мама, там бабушка и так далее, некоторые люди прямо и говорят, хай бы уже нас Россия присоединила к себе, и все, и мы бы жили в России. В Западной Беларуси, конечно, такого нет.
Да, я понимаю, но давайте не будем еще клин туда вбивать дополнительно. Я заволновался, что у них там вдруг люди вышли на площади. Я когда вижу людей, выходящих на площади, пометую обо всех словах депутата Евгения Федорова, я понимаю, что все, это значит капиталисты выводят людей.
Выхожу на площадь, выходил, когда все выходили, с белыми ленточками.
Ой, вот это страшно.
Никто мне не платил. Есть люди из другого лагеря, которые выходят. Да, путинцы, которым тоже никто не платит. Но это нормально. Некоторые вон воевать едут в другую страну.
Куда
тоже
хотят.
Правда, это же их выбор.
Это правда, это правда. Какая западная протяженность страны 350 километров? Пишет Нефман. Это по поводу того, где там западная, восточная и прочее. На митингах были флаги анархистов. Присасывается все подряд. Было тысяча-полторы примерно, тысячи человек, пишет Сергей. Вот спасибо за конкретные данные. А вот фотографию Джон Гудман присылает. И по ощущениям, если посмотреть на эту фотографию, это, конечно, не тысяча и не полторы, дорогие друзья. Это оттуда фотографии или нет? Я в Минске никогда не был просто, поэтому не знаю. У нас тоже начиналось все из митинга студентов, пишет харьковчанин. Да-да-да, они же дети. Что там за Константин постоянно пишет? Это не я, пишет Константин. Я не могу переименовать вас в Телеграме. Блин, пишет Артем, интересный заход. Да не придумывайте всякую дрянь. Нету никакого деления на западную и восточную Беларусь. Вы можете встретить людей, которые за присоединение к России и в Бресте, пишет Артем. Белорусы — это русские со знаком качества, пишет Александр. Но это вы цитируете батьку. Из твиттера фото Джон говорит. Спасибо большое. Около 3000 было, пишет Артем. О, видите как? Кто-то говорит несколько сотен, кто-то говорит 1000-1500. Артем же 3000. И сейчас напишет мне человек, который скажет: миллион белорусов вышел. Ну, слушайте, а вообще-то так вот 1500, это уже серьезно, мне кажется, нет? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Я думаю, тут постановка вопроса борьба с неявством неправильно, это попытки, и у нас такие будут делаться. Борьбы с серыми схемами экономическими, неуплатой налогов. Мне, кстати, ну, до Белоруссии меньше интереса, чем до России, но у нас ситуация похожая. У нас, например, 20 миллионов не платят ни копейки ни налогов, ни страховых взносов, но при этом
вот живут, вы мне скажите, пожалуйста, вы
покупают машины, и это борьба вот именно с этим, а не с униасом.
Государство не может
это сделать административно, найти того, кто не платит, найти...
Да я понял вас, но вы, ну, чего так вы мыслите вот это борьба с тем, это борьба с этим? Послушайте, ну в современном мире абсолютно по барабану, с чего начинается борьба и выход на площади. Ну, есть такое вот мнение. Если люди на что-то выходят, всегда это можно переформатировать. Ну, и опять же, Украина, понимаете, студенты какие-то, вот еще люди, евроинтеграция. А потом вдруг появляются националисты, присасываться начинают туда, какие-то анархисты, прочие исты. И митинг из мирного, светлого, потрясающего, интеллигентного превращается в ужас. Понимаете, в ужас, в восстание просто разгорается моментально. Почему? Потому что есть, конечно же, люди, которым не очень-то нравится, когда спокойно в определенных странах. Есть, конечно же, люди, которым не очень нравится, когда спокойно в странах, которые соседствуют с Россией, потому что создание пояса напряженности никто не отменял. Ну, знаете, пояс напряженности. Ну, это же наши братские, товарищеские страны. И потихонечку она одна за другой. Как что-то раз и загорается. То в Казахстане какие-то проблемы. Про Украину вообще молчу. Грузия, помните, было такое? Вот. Белоруссию маленечко пробуют на зуб. Еще что-то. Ну, правильно. Ну, правильно. Потому что, чтобы зажать. Зажать нас в это кольцо. Считали на месте разные инфагентства и насчитали 1000-1500. Хотя на вид мне тоже показалось больше, пишет Сергей. Называй меня по фамилии Нарлы. Хорошо. Ничего не знаю. Пиво пью сейчас, а мне пофиг до всего. Пусть весь мир подождет. Наши качают ситуацию. Батька испугается и к нам за помощью побежит. Он стал покупать нефть не там, где надо, пишет Владимир Владимирович. Вы думаете, что качают нашу ситуацию? 15 тысяч человек, инфа 100%. Вот, видите, как растет у людей. Налоги пришли даже на мертвых, пишет Андрей Прокопов. Когда вы превратились в ментора, вы всех учите и поправляете. Из вашей речи ушло, по ему мнению, жаль, пишет Алексей. Алексей, вы что ли меня будете поправлять? Не слушайте, если не нравится. 7373948. Я всегда был ментор. Как говорит шеф, я родился стариком примерно. Знаете, как бы молодой старичок. Это так было всегда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Юра.
Да.
По-моему, надо статейку вводить.
Какую?
Тогда большинство за тунеядство. Тогда большинство митингующих будут либо заняты,
либо принудительно заняты.
Ага, я вас понял. Но пока, видите, в обратную сторону работает. Нашли, налоги пришли на тех, кто ухаживает за инвалидами по поводу тунеядства, пишет Андрей. Я считаю, что надо дать нас налогами, пишет Макс. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алеша, это вот я пишу, Андрей, из Звенигорода.
Да.
На самом деле, имею возможность анализировать ситуацию в Беларуси и здесь, потому что в Беларуси есть родственники, и сам часто туда езжу. И ситуация складывается так, что пока здесь не введут то же самое, то народ не начнет серьезно воспринимать. А налоги действительно пришли, во-первых, на мертвых людей, которых уже нет живых. Если вы ухаживаете за своим, я не знаю, там, за мамой, за папой,
ну, да,
которые просто, ну, обездвижены, например, да, то вы тоже обязаны, вы считаете, тунеядцем. Вот. Заводы работают 3 дня в неделю, вот, люди уходят в неоплачиваемые отпуска. Ну, то есть, в принципе, процветает Беларусь, и я всем рекомендую туда поехать жить, устраиваться, работать, если, конечно, не коммерческую деятельность открывать.
Понял, спасибо большое. Вот Туман Ёшка теперь меня учит. Так не было раньше, твой сарказм доходит до глума. Алексей говорит, грубость к вам не к лицу, тем более мы не в равных условиях. Ребята, вот, пожалуйста, кому что не нравится, не пишите просто. Или давайте я проще сделаю, я не буду вас читать, и все. Ну так вот, элементарная такая вещь. Я не буду вас читать, потому что вы пишете не по теме. А когда вы пишете не по теме, это никому не нужно. А меня это просто бесит, и все. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Дмитрий.
Да.
И добрый вечер, вернее.
Здравствуйте, Дмитрий.
Недавно только тоже родственники живут в Белоруссии, были там. Ну, тут многие люди говорят, так хорошо. Да, на самом деле, не так уж там и хорошо. Цены примерно такие же, как у нас, но зарплаты в 2 раза ниже. И когда люди выходят, я, в принципе, понимаю их. И немного так поддерживаю. Когда у них есть еще возможность хотя бы выйти. Почему государство должно определять, имеем право мы выходить или нет?
Да не в этом дело. Я просто боюсь, не будет ли повторения чего-то подобного украинскому, нет?
Ну, знаете, это уже, знаете, так уже боятся всего, получается. И мы тогда вообще не сможем сказать никогда своего слова. Каждый раз нам будет ярлык навешивать, что это Запад нас гонит.
Ну, понятно. Ну, так оно и происходит, в общем. Они хотели выйти на проезжую часть, но милиции не пустили, двигались по тротуару. К милиции были настроены не агрессивно, говорили, что там такие же, как и мы, пишет Сергей. Да, Сергей, я понимаю, всегда так поначалу. А потом появляются какие-нибудь провокаторы. Были же протесты, батька подавил, сейчас подавит, говорит Руслан. Судя по видео, толпа кричала «Живе, Беларусь, живе!» 3 раза. Это аналог Украина... куда ушло? Сообщение по делу было, Джон Гудман. Поэтому пишут про анархистов, что они молодцы, пишет Джон. Второе, третье, провокаторы позвонили, считает Абдул-Хамид. Джон Гудман кидает еще одну фотографию по поводу того, вот много людей было, да? Цены там не такие же, говорит граф, ну и зарплаты. Но если Россия войну не развяжет в Беларуси, то все будет окей, пишет Артем Демидов. Вот видите, Артем, вы как раз начинаете мыслить вот такими категориями, типа Россия развяжет в Беларуси войну. Вы же прекрасно помните, что было с Украиной. Сначала Янукович говорил, что пойдет Украина в Европу. Потом Янукович вдруг одномоментно передумал. Украина вскипела. Вскипело. Начались митинги. На митингах звучали, ну, оскорбительные, конечно, всякие лозунги относительно русских. Их там называли москали, и там и москаляку на геляку, и кто не скачет, тот москаль, и так далее. Потом уже был референдум в Крыму, и потом уже был переход Крыма, да, в состав России после референдума. То есть вот об этом не забывайте. Здесь очень важна очередность событий, как это все происходило. Но я еще раз хочу подчеркнуть один момент. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы, в общем-то, то, что случилось с Украиной, вообще не случалось. И я прекрасно понимаю, что это проблема внутреннего управления. И когда некоторые недальновидные политики начинают пытаться сидеть на двух стульях, да, усидеть на двух стульях. Вот у Януковича усидеть на двух стульях не получилось. Александр Григорьевич Лукашенко сидит на двух стульях очень много лет. И до сих пор у него всегда получалось. Но понимаете, в чем дело? Вдруг на этот раз может не получиться. А если на этот раз не получится, может в следующий раз не получится, понимаете? И вот это, за это я уже переживаю. Вот за это я уже переживаю. А что еще? Сейчас батька скажет, что это кремлевские агенты вышли, говорит, и платили. Да и такое возможно, почему бы и нет. Цены не такие, как в Москве. Вы что, пишет Серк. Что такое, я не понимаю, что ли сбрасывается как-то ваше сообщение? У батьки не Янукович, фамилия, пишет 71-й. Да, я прекрасно понимаю. Кричали Лукашенко в отставку, пишет Джон. Кричали Лукашенко в отставку? Ну вот, пожалуйста. Простит ли Александр Григорьевич такие личные нападки? 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Алексей, я бы хотел сказать, то, что нужен этот налог обязательно.
Почему?
И у нас тоже. Ну вот, например, у меня мама с моей сестрой, они всю жизнь не работают. Сестре 32 года уже, она сидит дома и ничего не делает.
И ничего не делают. Я понял, спасибо. Дидро говорит, Беларусь — суверенное государство, что хотят, то и делают. Дидро, я вам отвечу коротко. В общем-то, оно так и есть. И с вами никто не спорит. Это суверенное государство, и что хотят, то они и делают. Единственное, что было, есть и, наверное, будет другое суверенное государство, вот Украина. И судьба пока не самая завидная у этой страны. Посмотрите, как страдают жители Украины. И восточных регионов, и не только восточных, и в целом Украины. То есть нужно ли... Когда кто-то за что-то выступает и куда-то выходит, он должен понять, куда это может привести. В этом плане я, наверное, выступаю за Лукашенко и как консерватор. Хотя, наверное, я всегда так говорю. Сейчас новости, после этого продолжим. Двадцать часов шесть минут и пятница, февраль, день 17-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Алексей говорит, больше тебя не услышим после 20 часов. Да, спасибо, Алексей, что напоминаете, потому что программа с понедельника будет выходить с 6 до 8. Но это, в общем, ничего не гарантирует, потому что, может быть, пройдет какое-то время, и я опять буду с 17 до 19. Какая вообще разница? Ведь не место красит человека, а человек место. Караэт говорит, меня что, забанили? Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы пишете «меня что, забанили», вы... Вот что вы хотите? Я вас читаю, почему? Потому что я милосердный ведущий. Милосердный, понимаете? Я милосердный. Может быть, некоторым кажется, что я жесток, но это неправда. Я вас считаю, что... А что, меня забанили? Нет, вас не забанили. Но почему бы сразу по теме не написать? А не писать какие-то бессмысленные сообщения, типа «Эй, привет!» Чё, привет? По движению сразу лупите и все. Лупите по движению. 4 балла пробки в Москве. Значит, от Рублевки и до Волоколамки внутренняя сторона МКАД стоит. Киевка на выезд стоит. Что-то там еще стоит. Везде все. Ты выпендрежник, пишет мне Алексей 207. И Мухаммед Али тоже был выпендрежник. И мало ли выпендрежников в этой жизни. Ребята, это же работа. А как вы думаете, надо же как-то все внимание привлекать, иначе вы уснете, черт побери. Что будет после 20.00? Опять разговоры про экономику, пишет Игнат. Не знаю, Игнат, я же не отвечаю за это все. Смотрите, следите, заходите на сайт «Говорит Москва», и все вам будет понятно, и все будет круто. Варшавка после МКАДа умерла, пишет Джекпот. Ленинградка в область жесть, пишет Данил. А может вам 3 часа вести эфир? Спасибо, Руслан, правда? Зачем мне личная жизнь? Я готов. Да, Руслан, здорово, 3 часа. Обращайтесь к Сергею Леонидовичу. Выходите с предложениями. Пусть Гудошников 3 часа. Выполнить норму, перевыполнить норму. В плане интерактива Гудошников должен брать пример с Будкина. Конечно, спасибо большое. Беру пример с Юрия Будкина. Все, отлично. А знаете, что я вам скажу? Ни с кого пример брать не буду, потому что это моя программа. Конечно, после таких заявлений обычно, знаешь, как происходит? Обычно так происходит. Дверь открывается и типа, а это моя радиостанция, пошел. И такое, такое я один раз слышал в эфире. Это моя программа, что хочу, то и делаю. А это моя радиостанция. Пошел вон отсюда, я сказал. Выходи, снимай микрофон, наушники. Шел вон. Шел, все, погнали, погнали, погнали. Вперед. В метрополитене уточнили судьбу дежурных у эскалаторов. Ранее СМИ сообщили о том, что в столичной подземке хотят ликвидировать службу контроля за работой эскалаторов. Исполняющая обязанности начальника службы внешних связей московского метрополитена Светлана Минина пояснила радиостанции «Говорит Москва», что работники, следящие за безопасностью на эскалаторах, останутся, однако им предложат пройти переобучение. А так раньше сказали, что вроде 2000 бабушек вообще уберут. Оказывается, им предложат переобучение. А у меня вопрос, ребята. Он у меня вообще давно. Сколько помню метро? Я не так давно помню метро. Я ж понаехавший. Лимита, Москва не резиновая, вот эти все дела. И поэтому я вас спрошу. А какую вообще функцию выполняют эти бабушки в метро, которые надзирают над эскалатором? Они вообще что делают? Я всегда задавался этим вопросом. Потому что справок они никаких не дают. Вот. Включить в нужный момент эскалатор дополнительный они не включают, насколько я помню. Может, сейчас, конечно, ситуация изменилась. Я так понимаю, они хранители традиций. И все. Вот как что, где, когда. Есть там человек какой-то, хранитель традиций клуба. И вот это хранители традиций. Они просто должны там быть, потому что без них нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Это как аппендикс. Непонятно, зачем нужен этот рудимент, но он есть. И без того, что без него никак нельзя, мы привыкли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот помню, у вас на одной из передач был Лексутов.
О, у меня не было ни разу.
Мэра города. И он говорил, что они нужны, по-моему, для безопасности, он сказал, что в нужный момент нажать кнопочку для отключения, чтобы не было несчастного случая.
Не было несчастного случая, я понял. Они на случай аварийной ситуации отключают эскалатор, говорит Кунжут. По идее, должны говорить, когда правый ряд занимать, а когда оба, пишет Старшинов Вячеслав. Переставляют турникеты, переключают эскалатор, говорит Валентин. Ты что, они же следят, чтобы никого не засосало в эскалатор, говорит Паша. Не сметь трогать бабулек, пишет. Пишет кто-то, уже улетело сообщение. Бабушки в метрополитене следят за правильным перемещением на эскалатор. Правда, вы написали на экскаваторе. Я не знаю, Виталий, кто по метро перемещается на экскаваторе. В общем, на эскалаторе. Чтобы не нарушали технику безопасности при перемещении, опять же, вы говорите, на экскаваторе. Они получают зарплату, это и есть их функция, пишет Башар. Теперь бабушки будут спать дома, говорит Джекпот. Педали крутят, чтобы эскалатор ехал, пишет Дмитрий. 35 тысяч зарплата, говорит Вячеслав. Ну, так, конечно, для Москвы не очень. А как прибавка к пенсии, очень хорошо. Теперь бабушки... Да-да. Могу поспорить, что этих бабулей заменят на аутсорсинговых азиатов, как это уже было с уборщиками, говорит Юрий. А, Юрий, а давайте я вам прочитаю как раз комментарий, который дали... кто дал? Сейчас, секунду. Начальник службы внешних связей московского метрополитена Светлана Минина. Цитирую. Информация о том, что уберут 2000 бабушек у эскалаторов, не соответствует действительности. В метрополитене останется служба контроля над работой эскалатора. Однако обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способных реагировать оперативно на любые нештатные ситуации. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика. Слесаря-электрика. Но понимаете, что какой вывод я могу сделать из этой цитаты? Бабушки вряд ли будут слесарями-электриками, да? Ну, правильно? То есть бабушек-то все-таки не будет в метро. Наших бабулек, вот этих вот, спящих их, не будет в метро. Эти душки наши, любимые, женщины наши, с абсолютно безучастными лицами, мы не увидим их больше. Ты что, ку-ку? Кто остановит экскаватор при ЧП? Опять экскаватор? Ребята, это 50-й мне написал. Значит, мне, похоже, нужно... провести некую разъяснительную работу, чисто филологическую. Что такое эскалатор, что такое экскаватор. Экскаватор — это такая техника. Вот, знаете, есть там бульдозер, трактор, есть экскаватор с ковшом такой, знаете, копает. Это вот. А эскалатор — это вот лесенка, которая едет вниз или едет вверх. Все, вы понимаете. Вот. Все, все, мы договорились. А если серьезно, то сколько бабушек смогут переобучиться? Их уволят, и все. Говорят, я тоже так думаю, Башар. Да, это автозамен наверняка. Да, скорее всего, все вот. Я на это надеюсь. Но, тем не менее, мы же должны все равно нести свет в массы. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Я в Москве живу с 78-го года. Я вот еще помню бабушек этих с того же года, естественно.
Да.
Вот, но они на самом деле делают очень правильную вещь, потому что они же на аварийный случай. То есть, ну как, знаете, если что сломалось, они исправляют. То есть вот представьте, пустой эскалатор, вот едут люди, что-то случилось, у кого-то там, у ребенка, у женщины попало под это, острые эти, там одежда или обувь, бывает такое, можете посмотреть случай. Вот, и кто будет выступать? Ну вот пассажиры на эскалаторе, типа, тем более современные, насмотревшиеся телевизор, заторможенные реакции, вы думаете, кто-то подскочит к этой выключалке, которая внизу или наверху эскалатора успеет выключить? Да нет.
Они будут сидеть в своих телефонах, ставить лайки в Инстаграме мне и даже не обратят внимания, что кого-то рвет на куски эскалатором, правильно?
Ну, боюсь, что да, они даже фотографировать найдут и видео снимать.
Что за люди сейчас вообще? Что за поколение сейчас выросло? Безучастное какое-то.
Такое
давайте.
Ужас.
Политические чиновники-либералы, которые у нас у власти, как я понимаю, либералы, правильно? Они вот воспитывают такие поколения, да. Да, не, молодежь не так, конечно, пошла. Ну, ладно, это мы отвлеклись. А сейчас давайте вернемся. Ну, забань меня, забань! Да плевать мне на вас, что мне вас банит, 52-й. А, по-моему, это глупо их убирать. Они символ метро, такой же, как собака с протертым носом. Потертым носом на... Господи, улетело все. На площади революции, говорит, Валентин. Так, погодите, а собака разве на площади революции? Точно собака на площади революции? А не революционеры на площади революции? Я серьезно сейчас спрашиваю. А собака... Точно на площади революции? Давно я не спускался в метро. А все такие, а москвичи сейчас, ах ты скотина, говорят, понаехал, так еще и в метро не спускается. Да, ребята, да. Что будет с ихними будками, говорит Иван. Именно вот с ихними. Ну, мы говорим их, но, тем не менее, оценили вас. Бабушка в будке с надписью «Дежурный» справок не дает. Классика, говорит Туман Ёшка. О! Вот, человек по теме начал писать, замечательно. Надо быть ближе к народу, к бабкам в будках, пишет Валентин. Валентин, так я за них и рублюсь, понимаете? Нас пытаются обмануть, нам говорят, что никого убирать не будут. А потом я читаю внимательно, и говорят, что им предложат переквалифицироваться, и они должны будут быть электриками и слесарями вместе с тем. И я прекрасно понимаю, что бабушки не способны, скорее всего, большинство из них, давайте предположим, быть слесарями. Ну, правильно? Или, как говорят в народе, слесарями. Слесарями. А? Тракторами-слесарями. Ну вот. Не будут же они, правильно? Значит, их все-таки поувольняют всех к чертовой, к черту! Вон! Вывод один. Оптимизация, говорит Юрий. То есть слесари теперь заставят следить за пассажирами и еще прибавиться заодно. Прибираться заодно. Ну, это мы уже проходили, когда, например, в больницах на поваров повесили обязанности уборщицы посудомоек, причем за те же самые деньги. Широкий профиль. Да, спасибо. Они должны будут выучить английский к 18-му году, говорит Джекпот. Это похоже на геноцид метробабушек, пишет Валентин. Ты недооцениваешь наших женщин. Полвека назад тетки и бабушки садились в танки и ехали на войну, говорит Тош. Ну, я понимаю, но сейчас же не война. Там и собака, и петух, и революционеры, говорит Михаил. Ждуна туда посадить, говорит Евгений. О, господи, Евгения. Как вообще занесло в наш эфир ждуна? Я думал, нас это обойдет стороной. Бабульки у эскалаторов офшорные зоны для вывода денег через их зарплату. Борьба с коррупцией в действии, говорит Кунжут. Но пока они еще есть. О, кстати, никакая не бабулька. Пашка вот здесь. Паша сфотографировал. Там не бабулька сидит. Там какая-то молодая, эффектная женщина, как мне кажется. Хотя все размыто. Я слесарь-электромонтажник, пишет Алексей 207. Вот видите, Алексей, мы вам нашли работу. Стучать на подозрительных всяких алкашей они должны, говорит Карабас. Ждем митинг бабушек как раз скоро годовщина революции, говорит Ипатий. Ой, это ужасно, кстати. Мы знаем, что самые опасные люди в России — это кассирши. Мы когда-то слышали этот рассказ в эфире. Кто не слышал, честно говоря, сочувствую вам. Вот. А теперь еще и бабушки из метро. И тетушки из метро. Это очень опасные люди. Представляете, если какая-нибудь революция начнется с бабушек, тетушек из метро, которые начнут брать Останкино и еще что-то подобное. Телеграф. Так. Нет, спасибо, я работаю за другие денежки. Ой, ладно, Алексей, ну ладно, чего вы? Крикни там, что на Софа Эфуко сахар везу, пусть место готовят. Не понимаю. Собака на площади революции исполняет все мои желания, говорит мечта. Ну что, какие желания у вас, мечта? Кроме того, чтобы написать мне в эфир. Какие желания? Еще расскажите, какие желания исполнил. А кто будет крутить педали, чтобы эскалатор ехал, пишет Андрей Прокопов. Все, я вижу, мы исчерпали себя в умении шутить. Все шутки сказаны, все маски сорваны. Переживаем за наших тетушек из метро и понимаем подспудно, что, конечно, их, скорее всего, победят кого-то другого. На проводах зимы в саду Эрмитаж в Москве испекут гигантский масленичный блин. Праздничное мероприятие состоится 26 февраля. Вот такие новости. Как сообщили пресс-службе парка, масленица объединит гостей играми. Короче говоря, почему я на примере этого парка вообще сейчас о чем я буду говорить? Я буду говорить о масленице. И почему я буду говорить о масленице? Потому что я хочу к вам ко всем обратиться. Дорогие друзья! Вы же православные люди или атеисты? Мало же у нас вот этих язычников-то осталось. Чего вы эти блины печете? Я понять не могу вообще. Вы что эти блины печете? Вы что их едите? Какая масленица? Это же несерьезно. Язычники, говорит Иван. Во! Вам можно, Иван! Прыгаем через огонь, ищем цветущий папоротник, жарим, печем блины, едим. Православные! Вы что, блины собрались есть, я не понимаю. Мы когда уже от этих языческих традиций отойдем? Когда это уже произойдет? Сколько лет уже в России православие, а все никак от языческих традиций вы не можете уйти, а? Не, я язычник, буду отмечать, пишет Вадим. Поздравляю, вас поздравляю. Дождь, бог, лада, все вот это ваше. Значит, блины пеку по любому поводу, туман ёшка. Я не атеист и не православный. Я пофигист, праздную, что хочу, говорит Юрий. Удобная позиция, нравится. Мне такая тоже нравится. Но я такой же, но не праздную вот этот вот день какого? Святого Валентина. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. Я бы хотел протянуть ниточку от предыдущей темы к этой теме.
Это возможно?
Можно?
Бабушки — это традиция, и блины — это традиция, да?
Да, можно протянуть ниточку. Вот давайте представляем такую ситуацию. Да. Вы ездите по 100-метровому эскалатору.
Да.
На каждом метре условно стоит 100 килограмм человеческих тел.
Так? Оу,
внизу
да.
Нет бабушки. Вот. В какой-то момент первый спотыкается, и все вот эти вот 100 килограмм на 100 умножены, собираются внизу. И вот те, кто самый первый был, они превращаются в гигантский масленичный блин.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Так что бабушки нужны. Так мясопустная неделя же, пишет Илья Сергеевич. Ну, значит, без мяса надо. Мясо пустное, значит, без мяса. Пустая по мясу неделя, правильно? При чем здесь блины? А? Нам просто надо кого-то сжечь, джекпот говорит. Мы просто хотим кого-то сжечь, у нас есть такая привычка. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Так?
По поводу бабушек на метрополитене.
Да не, это уже дело прошлое. Да что вы звоните со своими бабушками, мы уже не отвечаем, это не разговариваем. Нормально, давайте позвоните, поговорим про за блины давайте говорить. Что вы там, жрете свои блины, не жрете вообще? 7373948, что, давайте, как вас зовут?
Алексей, здравствуйте, меня зовут Евгения. До сих пор про масленицу и христианство.
Да, да, и про все вот это эй дыры дыры дыра ай нари нани на на
да. Пойду гулять, естественно. Знаете, и я хочу сказать, почему вообще все это у нас вместе. Потому что когда Россия...
Да мы знаем, почему это у нас все вместе. Крестили, да, мы знаем.
Нужно было обратить людей в христианство и какие-то праздники все-таки.
Евгения, вот вы звоните, вот вы прекрасная женщина, звоните к нам на радиостанцию, где в основном слушатели мужики. Наше занятие, знаете, чем мы занимаемся? Мы все время вот это все читаем и выпендриваемся друг перед другом. Мы знаем, что у нас было язычество, и язычество вытравить до конца не получилось. А я как бы троллю и говорю, эх, вы язычники чертовы, когда вы уже откажетесь от этих традиций. У меня, в общем...
Да никогда, господи, я готова на Ивана Купала голышом прыгать через костер.
Отлично, только присылайте нам фотографии в «Говорит МСК Бот», хорошо?
Обязательно.
Все,
обязательно.
Спасибо большое, Евгения, спасибо большое. Вот и договорились. Главное, не забывайте присылать фотографии, потому что это может понадобиться нашим новостникам для того, чтобы разместить ваше фото где-нибудь в новости. Слушательница «Говорит Москва», Евгения прыгала голой через папоротник. Не знаю, уж нужно быть обязательно голой или нет, но тем не менее. Я крещеный язычник, пишет Константин Нарлы. Чревоугодники чертовы, только б мамоны набить, пишет Вадим. А меня забанили? Нет! Не, это этот краэт опять. Все, я вас не читаю. Вы тролль. Да ты тролль! Слушай, ты мне пишешь одно и то же глупое сообщение. Новый год тоже язычество, пишет Иван. Вообще не знаю такого праздника. Ну, какой Новый год? Рождество 7 числа. Какой Новый год? У меня пост в Новый год. Жрете там, пьете там, набиваете утробушку свою. Все будете гореть в аду. Под каждого из вас, чертовы язычники, приготовлен отдельный котел в православном аду. Все будете гореть. Все. Вот так вот. Я хотел продолжить, но ладно, не буду продолжать. И сгорите вы в адском пламени, поедающем вас изнутри. Пока не поздно, язычники, откажитесь от своих срамных традиций. Хватит печь блины, хватит печь якобы солнце, и есть это солнце, негодяи. А уверуйте в нашего Господа Иисуса Христа Спасителя. Нормально? Ты осторожно, у верующих теперь есть закон про оскорбление чувств. Абсолютно верно, Тош, поэтому я защищаю чувства верующих здесь в эфире. Чувства язычников мне не надо защищать, потому что не признано у нас язычество официальной религией. Поэтому ха-ха, все. Ну вот, наконец-то проповеди начались. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо, 72-й. Дай нам свет, держи свет, Константин. А я на диете, мне блинов нельзя, пишет Юлия. Ты как чернокожий проповедник из Бруклина, говорит Иваныч. Тогда надо не так. Сейчас попробуем. Адский свет пламени сожжет тебя изнутри! Перестань жрать блины! Перестань, перестань, перестань жрать блины! Ты же православный человек! Зачем тебе эти языческие традиции? Не прыгай через папоротник, уважай нашего Господа Иисуса Христа. Вот так вот примерно будет, да? Что ж вы творите-то, люди? Что ж вы творите? Не вытравить из вас вот этого непонятного язычества. Тысячелетняя православная Русь уже существует. 1000 лет крещение Руси стоялось в 988 году. И ровно через 1000 лет после крещения Руси родился я. И я возвещаю вам, как человек, родившийся в год тысячелетия Руси, бросьте свои языческие традиции. Аллилуйя, призываю вас. Ну ладно, не аллилуйя, а аминь должно быть. Ну ладно, какая разница. Пора изгонять бесов. Пора идти в движение, ребят.
В движение.
А где вы едете и что видите? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот, это наш Телеграм. Ну что, где вы едете? А, ребята, как я вас развлекаю в эту пятницу, а? Черпи мне, а? Как я вас развлекаю? Кто еще так будет делать? Никто так не будет делать. Только я и для вас. А вы еще говорите, не любим. Нос воротите. Брошу вас, обижусь и буду плакать в подушку. Все, в движении, кто где едет, что там где видит. Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер. Стою на трешке в районе Москва-Сити. Глухо.
Глухо. Спасибо большое. Трешка в районе Москва-Сити. Стоит наша слушательница, кстати, которая подписана Лиза. И стоит она наглухо. Интересно, почему вас подписали? Может быть, кто-то вас... Садитесь, пять, как обычно. Так, 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 так. Киевка, Киевка. Что, Игнат, Киевка? Варшавка поехала. Аллилуйя, пишет джекпот. Джекпот 7373948. Телефон прямого эфира. В Солнечногорске пробок нет. Нет никаких пробок и нет проблем. Да? Я так рад. Спас меня. Так, ладно, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
По внутреннему.
Что-что?
По внутреннему кольцу, Михаил, ты услышал, меня зовут Михаил?
Да, Михаил, пожалуйста.
Да, Алексей, привет. По внутреннему кольцу на 26-м километре МКАД едет все неплохо.
Все неплохо, я понял, идем в новости. Полторы тысячи бочинских за пластик, раздавленный задницей звезды, пишет 757-й. Вы слышали новость про очки Джона Леннона? Я честно скажу, я не понимаю вот, этой, вот этих пристрастий каких-то любви к вещам, вот этого вещизма. Мне это непонятно. Тем более, когда эти вещи, я понимаю, когда эти часы твой дед носил в заднице, и потом я носил в заднице, и потом мой твой отец носил. Ну, знаете, этот... знаменитый потрясающий рассказ из фильма «Криминальное чтиво». Здесь я могу понять, от деда к сыну перешли часы. Пусть они дешевые, но они как бы... Вот, ну, вы понимаете, ну, это свое что-то такое. Каждый смотришь на них и думаешь, эх, дед, вот. Ну и все такое. Но это внутренний какой-то порыв, это что-то семейное, что-то очень родное. А вот этой покупки часов, каких-то чужих костюмов Элвиса Пресли, тряпка и тряпка, черт побери. Но я понимаю, почему коллекционеры их покупают, потому что их потом можно будет выгодно продать заново какому-нибудь очередному сумасшедшему. И со временем это будет все больше и больше денег стоить. Но так получается, что вещи в нашем мире обретают большую ценность, чем люди. Такие дела. Фетишисты среди нас, пишет Валентин. Вы заметили, какие странные ники у ваших слушателей? Да нет, вроде бы нормальные, видите, Валентин. Так, ребята, дорогие друзья, товарищи, сегодня пятница, а это значит, что мы обсуждаем автомобиль. То есть да? То есть да. Мы обсуждаем автомобиль, и автомобиль этот, как ни странно, Audi Q7. И почему я включил первый концерт для фортепиано Чайковского? А именно потому, что когда я взял Audi Q7 на тест-драйв, первая музыка, которую я в ней захотел включить, и так и было, когда я выехал вот из пресс-парка, вот это была именно эта музыка. И она как-то, знаете ли, очень сильно подходила тому ощущению, которое я испытывал в тот момент, когда я ехал на машине. Как-то все тревоги ушли. Мне было абсолютно неинтересно, что, какие проблемы происходят у людей вокруг. Мне не хотелось гнать куда-то. Мне не хотелось разрывать всех на части на дороге. Я просто спокойно ехал по своей полосе, никуда не спеша. И понимая, что жизнь моя удалась. Ну, а потом я вспомнил, что это не моя машина. И понял, что, в общем, не надо выпендриваться. И спокойно можно ездить. И я, в конце концов, должен вам о ней рассказать. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня говорим об Audi Q7. И первый и главный минус. Я начну с минуса. Первый и главный минус этого автомобиля. Его цена! Пам! Потому что цена непомерная. Она у меня была в какой-то дичайшей комплектации, эта тачка. Ну, наверное, не самый мощный двигатель был. Хотя, не знаю... Какой-то бензиновый, достаточно прыткий. То ли 330 лошадей в нем, то ли 250. Я не понял, и я даже туда не смотрел. Во всяком случае, сколько бы там этих лошадей не было, мне их хватало с головой. Но этот автомобиль в этой комплектации стоит, как я понял, вот я так посмотрел в интернете, с небольшим пробегом или почти новый, ну, около 5 миллионов, ну, 4,5. Начинаются цены где-то от 3,5. Но 3,5 это не настолько богатый в комплектации автомобиль. Тем не менее, я хочу вам доложить, что стоит он 3,5 или 6 миллионов. Для меня вообще никакой разницы нет, потому что я все равно его не куплю. И у меня есть ощущение, что большинство из вас тоже этого не сделает. Но! Мы живем будущим. Мы живем ощущением чуда. Мы, в конце концов, покупаем лотерейные билеты. И надеемся... Мы даже щелкаем на рекламу всяких онлайн-казино в интернете, потому что думаем, что мы там, может, что-то выиграем. И надеемся, что когда-нибудь Якубович скажет нам «Автомобиль!» И это будет не Приора, а именно Audi Q7. И поэтому, дорогие друзья, поскольку мы все рассчитываем хорошо жить, я вам все-таки расскажу о том, как может выглядеть ваша жизнь. Да, а вы помечтаете, что за тачка, пишет Роман, Q7, Audi Q7, помойка венгерская, вот слушатель пишет. При любых непонятках надо брать Toyota Land Cruiser 200, говорит кот. Сразу сравнительный тест. Коротко отвечаю. Второе. Я не так люблю японские автомобили, честно вам признаюсь. И мне кажется, что нет такого понятия, как японский шик. То есть, вы знаете, японский шик, вот так вот. Нет такого понятия, что ты едешь вот на японской машине, и все такие, вау, это же японская машина. А вот на немецкие так реагируют. Хотя не знаю, как реагируют на Audi. Могу сказать, что машина с непривычки, у меня-то C-класса всего лишь навсего, копейка. Вот, машина с непривычки большая, но к ней довольно быстро привыкаешь. Примерно где-то за день. За день, за два вообще, и начинаешь уже достаточно спокойно и свободно перемещаться по дорогам. До этого немножечко побаиваясь. 3,5 миллиона, это полквартиры, говорит Руслан. Это смотря какой квартиры, Руслан. Это такой квартиры, о которой мы с вами мечтаем, половина. А той квартиры, в которой живет человек, который покупает себе Audi Q7, это не то, что половина, это не квадратный метр даже, скорее всего. Поэтому по барабану, да? А мы не гонщики, мы вездеходы, пишет Денис. Тогда вопросов нет. Действительно, надо что-нибудь на раме такое, УАЗоподобное. Да ты как буржуин, обещал простые брать, пишет Константин Нарлы. Действительно, я обещал простые брать, ну, условно говоря, простые, поближе к народу, и я хотел взять Audi A4, но так получилось, что какой-то тестер до меня взял ее и убил. И машина отправилась в ремонт. И мне сказали ребята из Audi, за что им, кстати, спасибо огромное. Они говорят, Алексей, ну а у нас только Q7. Я говорю, ну что, давайте расскажу людям о Q7. Почему бы и не рассказать? Ну, кстати, если кто-нибудь из наших слушателей здесь есть... Владелец счастливый Audi Q7, я имею в виду прям в последнем кузове. Круто было бы, если бы вы об этой машине рассказали. Конкретно эта тачка, на которой я ездил, проехала 36 тысяч километров с лишним, и при этом я не заметил каких-то шебуршаний, каких-то скрипов. Что-то вообще, чтобы не так в этом автомобиле было, я не заметил. Но, наверное, это и логично, когда автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Достаточно дорого он стоит. Что могу сказать относительно того ощущения, когда ты туда садишься? Ощущение очень приятное. Автомобиль очень мягкий, и в первый момент, когда я поехал, вот в комфорте, там же подвеска регулируется, она пневматическая, в комфорте меня даже подукачало. Подукачало, я так не люблю, когда слишком мягкая подвеска, и я включил в режим такой спортивный, там динамик он что ли называется, или драйв, что-то такое, и, ну, в общем, зажал подвеску, и вот так и езжу до сих пор, и мне так больше нравится, но вот любители такого кайфа, как в крузаке, они бы оценили именно вот комфорт, когда машина так чуть-чуть переваливается, едет, при этом очень точно управляется. Я не знаю, как это делают, но это действительно так. Зеркала, в отличие от, например, многих автомобилей Вага, ну это Ваг, Volkswagen Автогрупп, здесь нормальные. Здесь нормальные зеркала, в них все видно, все замечательно. Понятное дело, подогревы руля, стекла, сидений, белая какая-то кремовая кожа. Но это, наверное, не так важно. А X-Ray когда будет, пишет Роман? Ну, когда-нибудь, наверное, будет. Ездил на такой, только дизельный, очень достойный аппарат, пишет Башар. Так вот, я не сказал про интерьер. Интерьер, честно скажу, я, хотя любитель BMW, я это никогда не скрывал. Я фанат BMW. Но, на мой вкус, интерьер сейчас например, в той же самой Q7 выглядит современнее, чем интерьер в той же самой, ну, какую, X5 или X6. Они там, в общем-то, одинаковые. Современнее выглядит. То есть Audi больше старается. А мне попалась та комплектация, где электронная доска приборов. Ну, не знаю, можно и без нее на самом деле обойтись. Но вот эта штука, она все-таки новомодная, классная, интересная, когда электронная доска приборов. Поэтому, наверное, когда покупаете автомобиль дорогой, хотите им выпендриваться. А все-таки Audi, во-первых, это премиальный сегмент. Audi Q7 это точно премиальный сегмент. Эта машина в каком-то виде для выпендрежа. И если уж вы выпендриваетесь, выпендривайтесь по полной программе. Правда, могу сказать, что вот передняя вся вот эта панель, она в каком-то степени, а может быть даже совсем, уже теперь напоминает фольксвагеновские панели. Потому что они пришли к какому-то единоначалию. Ну, понятно, потому что это один, по сути, концерн. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. В грязи будешь тестить, пишет Андрей. Честно? Андрей, нет, не буду тестить ни в какой грязи. Потому что для грязи, мне кажется, есть другие автомобили. Тот же самый Prado, тот же самый УАЗ Хантер. Да мало ли этих автомобилей, в которых лезть в грязь. Я думаю, что этот автомобиль не позиционируется как внедорожный. Хотя, я так понимаю, с его тягой он, в общем-то, и вверх, и вниз, как угодно поедет. Но все-таки он достаточно длинный, у него длинная база. И по какой-то уж прям грязище на нем ездить, наверное, это не совсем будет разумно. Это другого толка автомобиль. Это автомобиль, в котором ты едешь и получаешь удовольствие. Ты чувствуешь комфорт вот, и надежность. Ты чувствуешь, что ты за что-то такое заплатил деньги, что действительно, как бы вам сказать, весит. Ты чувствуешь вес автомобиля. Вот такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Если вдруг вы катались, не катались, можете впечатление свои рассказать. Алло, здрасте.
Алексей, приветствую, директор совхоза. Ну, у коллеги у меня Q7.
Так.
Вот новая, там, 2 месяца, 3-литровый.
Ну, нравится, нет?
Ему, да. Я, честно говоря, ну, я, у меня была, ну, старая Q7, да?
Угу.
Ну, в предыдущем кузове, там, еще давно она была. Конечно, что было-стало, вот было-стало именно за это прям. Ну, вообще, мне кажется, это самый идеальный автомобиль в Audi.
Самый идеальный, вы говорите. Я понял, спасибо. Там еще проекции на лобовое стекло нет, говорит Тош. Конечно, есть. Есть проекции, навигация на лобовое стекло, все это выводится. То есть вся информация, которая нужна, там есть. Ну, это современный автомобиль, там придираться не к чему, это технологичный автомобиль. То есть это не так, когда, вот, например, Grand Cherokee SRT, мне нравится, дико нравится этот автомобиль, Jeep Grand Cherokee SRT, очень мощный, и, ну, просто это такая дура, и такой звук у нее крутой в этой тачке, но... чувствуется технологическая отсталость этого автомобиля. Когда ты садишься в Audi, ты понимаешь, что здесь все по высшему разряду сделано. По всем параметрам. Никуда ничего, нигде никаких дырочек, каких-то несостыковочек нет. Все подогнано до миллиметра, ничего не слышно. Звукоизоляция великолепная. Если кто видел мою прямую трансляцию, я делал в Инстаграм прямо из этого автомобиля, потому что меня, кстати, вы и попросили, слушатели, то вы обратили внимание, что я, где бы ни ехал, я спокойно разговаривал абсолютно. Не так, как сейчас, я ору в микрофон. А я вот так вот как бы ехал, говорю, ну, да, такие дела. И было замечательно. Но есть одно но. И я хочу обратиться, кстати, вообще ко всем ваговским производителям. Что с парктроником? Ребята, почему в пробках парктроник постоянно самовольно срабатывает? Это раздражает, это накаляет, честно. Меня это взбесило. Пока я вел трансляцию в Инстаграм, у меня сама собой сработала вот эта парковочная система, то есть парктроник сработал около 5 раз. Хотя я его выключал, он включается. Очень странно. Может быть, можно как-то это по-другому настроить, чтобы он был не такой чувствительный? Вот мне бы интересно было услышать владельцев. Сколько ест, пишет Виталий. Сначала я его взял, он мне показывает 30 литров. Ну, я понимаю, что это нереальный расход, правильно? В итоге я посмотрел постоянный расход. Ну и покатался вообще. У меня вышло за 4 дня, я догнал расход ее до 12,2. То есть они, видимо, обнулили там. У меня 12,2 вышло. Но постоянный больше, по-моему, что-то там больше 13 литров. Но, надо сказать, что для такого автомобиля достаточно скромный результат. Достаточно скромный. И самое интересное, когда я приехал на заправку, я, ну, естественно, мне говорят, какой бензин заправлять? Я говорю, подождите, я не знаю. Я открываю этот лючок, смотрю, и там написано 91-95. То есть там не 98-й, как, например, если ты берешь X6M. Там 98-й у тебя будет написано. 91-95. То есть можно 92-м заправлять этот автомобиль. Это приятно. Это, ну, конечно, вряд ли я бы стал, если бы купил себе такую машину, потратил столько денег, заправлять ее 92-м. Хотя, может быть, и можно. Но, тем не менее, существует такая возможность. И это уже приятно. Покатайся на Лексусе, забудь про немцев. Докатался я на Лексусе, Антон. И я вам честно скажу, я фанат, конечно, в большей степени немецких автомобилей. Потому их и беру. Потому их и беру. Расскажи про движок и коробку, пожалуйста. Лень гуглить за рулем, пишет ВЧ. А что там? Я не знаю, какая там коробка. Понятия не имею. Даже не пытался в этом разобраться. Я ощущал себя человеком, который купил себе этот автомобиль. И мне было дико приятно просто на нем ехать. А движок, как я понял, там, наверное, V6 турбированный. Ну, где-то либо 250, либо 300 лошадей. То есть я в этом даже не пытался разобраться. Не пытался смотреть. Хотя, да, 250, я вспомнил. Но мне, кстати, сказали, что это, возможно, вообще атмосферник. Ну, не знаю, если он столько давит. По поводу коробки, технологически не скажу вам, что там и как, но, естественно, она никуда не дергает, ничего не происходит, все очень мягенько, все эти системы помощи, остановиться, постоять, противооткатное, все это есть. Есть даже прибор ночного видения, который картинку проецирует вот на это электрическое электронное табло, которое впереди тебя, и ты можешь смотреть, что там впереди в ночи. То есть, я так понял, это инфракрасная камера. Честно сказать, бред полнейший, но она есть. Есть эта панорамная крыша, которую я ненавижу вообще, панорамная крыша, но она есть, и я знаю, что многие ее любят, и я лично видел реакцию одной молодой прекрасной особы, которая, сидя на заднем сиденье, сказала: «Вау!» Например, так: «Ух ты!» Я говорю: «Что такое?» «О, здесь видно небо!» Я говорю: «Да, сейчас ты рассмотришь небо». А, ладно, шучу, я так не говорил. Я просто сказал: «Да, вот, потому что это панорамная крыша». А она говорит: «У Volkswagen коробка-то быстро погибает», ВЧ говорит. Ну, я знаю, что ругают Volkswagen за это, за ДСГ, но вот про Audi не слышал, чтобы ругали. Народ уважает на дороге или нет, джекпот? Джекпот. Первое время я ездил как школьник или как пенсионер, я побаивался ее размеров. И, честно говоря, меня на дороге то ли не замечали, то ли сжимали. Ну, то есть я ездил как пенс. И, может, все думали, что я пенс, либо я блондинка какая-то. Как только я почувствовал, какие габариты у автомобиля, я начал, как бы вам сказать, свободно ездить по дороге. Не то что гонять, но если мне нужно перестроиться, я просто включаю поворотник и начинаю перестраиваться. И знаете, ну как бы сказать, я доволен результатом. Я доволен результатом. На моей копейке так точно не получается. Точно не получается. Там нужно рвать зубами за клок земли вообще. За каждую пять земли, за каждый сантиметр трассы ты рвешь на машине С-класса, рвешь просто человека, который рядом с тобой. Здесь пробка, включил поворотник, начинаешь поворачивать. И ты видишь, как люди там тормозить начинают. Просто тормозить, пропадать куда-то. Уважуха есть, это правда. Индекс понтовости автомобиля высокий. Но! Все равно, давайте скажем честно, если сравнивать с другими автомобилями того же сегмента, с теми же самыми Мерседесами, какие они их сделали сейчас, с BMW агрессивными, все-таки больше консервативности в Audi. Я говорю, Audi это как пиджак, на мой взгляд, BMW это как кожаная куртка, а Мерседес это шуба. Вот такое у меня впечатление от этих автомобилей. Ну, или пальто. Вот не пиджак, а пальто. То есть Audi это пальто. Это очень консервативный автомобиль, очень спокойный автомобиль. С моим характером он не совсем совпадает. Но он не вызывает раздражения ничем уж точно. Вот что я могу сказать. Я не люблю кроссоверы, дорогие друзья. И вы это прекрасно знаете. Я их не часто беру на тест. Но конкретно этот кроссовер... После дня обучения езды на нем и привычки мне понравился. И мне понравилось ехать так, как мне хочется. И какая-то там стоит вот эта система, звуковая, босса. Я даже не разбираюсь в этом. Там, короче, огромный САП валяется в багажнике. Специальный, там он как-то встроен. Ну, звук, конечно, кристально чистый. Просто какой-то кайф. Я раньше не уделял внимания таким вещам и думал, ну, машины и машины. И знаете, я подумал, если бы у меня, наверное, были деньги, наверное, как вариант, я бы такую машину рассмотрел. С другой стороны, честно скажу, все-таки по Москве передвигаться на кроссоверах, и я пока не разубедился в этом, на мой взгляд, не очень удобно. Потому что, ну, больно они большие. Но какие могут быть проблемы? С парковкой, понятное дело, могут быть проблемы. Но здесь, опять же, камеры везде по периметру, в ручках дверей, в зеркалах заднего вида, сзади, спереди. И, по сути, ну, вот этот панорамный взгляд, когда ты 360 можешь смотреть вокруг машины по камерам. Только единственное, что камеры, как всегда, заляпываются, их надо протирать. На 8 человек, говорит Джекпот. Да, там есть дополнительные сиденья, их можно раскладывать, или раскладываются они не какими-то там шнурочками, знаете, в некоторых машинах, а конкретно кнопками. Просто ты берешь и раскладываешь кнопками. Очень удобно, красиво, круто. У тебя возраст для кожаной куртки. После 40 на пальто перейдешь. В шубу после 50 надо, пишет Валентин. Вот я о чем и говорю. То есть, какого человека я представляю в Audi Q7? Я сейчас серьезно абсолютно. Я вижу человека с очень хорошим достатком, выше среднего, во-первых. Во-вторых, это человек уверенный в себе и, может быть, не в той степени горящий желанием перед кем-то выпендриваться, как владельцы BMW. То есть это абсолютно человек, которому нужно качество, которому нужно спокойствие, которому нужно, если захотелось, топнуть и уехать. А она очень бодрая, особенно для своего размера. Ну вот. То есть это какое-то сочетание такого всего и сразу. Единственное, скажу, что, тем не менее, поскольку это Audi, понт присутствует. Знаете, вот этот понт. Желание немножечко себя сделать красивее и побогаче. А так, конечно, всем, кто не собирается этого делать, можно и Touareg взять. Это понятное дело. Но здесь уже вот премиальность. Когда ты заходишь в куда-нибудь в кафе, в какой-нибудь, или с кем-то идешь, а у тебя вот эти вот... ключи Audi, и ты вот так вот их бросаешь на стол, и все такие, боже мой, у него Audi! Выходишь из машины и так, знаете, не сразу просто дверь закрываешь и постыдно удаляешься, а так открываешь дверь, медленно выходишь, так переминаешься с ноги на ногу, и так... Так, раз, разминаешь плечи, смотришь по сторонам немножечко, потом поворачиваешься так спиной, захлопываешь дверь. Ну, на двери, естественно, есть кнопочка, которая закрывает эту дверь. Ну, то есть бесключевой доступ. Нажимаешь на кнопочку, разворачиваешься. В этот момент кто-то на тебя смотрит. Ты так вот скользишь взглядом по этим людям, мол, а их нет для тебя. Ну, так скользишь взглядом и идешь в сторону. И думаешь, хоть бы в спину посмотрели. Хоть... Как? Они, интересно, они оценили, насколько я великий? Они оценили, насколько я крутой? Ну и так далее. Ну, вы понимаете, все эти проблемы самолюбования, присущие нам людям слабым. Да? Дорого-богато, пишет Валентин. Типа того. Но есть, конечно, еще и более дорогие и богатые варианты. Например, для людей, которые хотят, чтобы к ним подбегали толпы анонистов и прямо сразу в оргазмических каких-то припадках здесь и сейчас совершали странные действия. Ну, а для этого есть Бентли. Audi все-таки чуть-чуть другая машина. Да, в Москве не понтанешься сильно, а вот в деревне самое то, говорит харьковчанин. Очень зря вы так думаете, харьковчанин. Очень много кто смотрит на автомобиль, реагирует очень даже активно. Тем более, что у него необычный цвет, синий. Синий металлик такой, достаточно глубокий синий металлик. Я имею в виду по тону глубокий. Ну, хорошо смотрится машина. И все это делаешь, перекрыв правый ряд. Да-да, парняга, правильно пишете. Ипотеку через 20 лет погашу, куплю себе пиджак, пока в шубе похожу, говорит Джекпот. После 40 так уже не делаешь, это быстро проходит, говорит 46-й. Неправда 46-й, я видел людей, которые и в 50 вылезают из крузаков вот так вот. А хотя, может быть, они просто жирные уже и наели. А когда Ладу возьмешь на тест, говорит Татьяна. Татьяна, да брал уж я Вестушку нашу, Ладушку на тест. Хорошая машина, но речь сегодня не о нем. Бентли для кого? Для кого Бентли новый? Для пижонов, говорит 72-й. Да не, это для зажравшихся. А я видел твой такой Q7 синий металлик. Наверное, ты был, пишет Валентин. Может, и я был, Валентин. Если ехал по правилам, если все соблюдал, если на лице водителя была улыбка, и вообще было ощущение, что он счастлив, что он оказался в это время и в этом месте, в этом автомобиле, то это был точно я. Если этот человек сбыл с какой-то хмурой Харри, то это был не я. Сколько мешков картошки влезет в багажник? Ипатий, клянусь вам, очень много мешков картошки влезет в этот багажник. А если вы свернете ряд сидений второй, то туда влезет, ну, мешков 20, я думаю, влезет. Правда, что задние колеса тоже поворачиваются, говорит Раш. Не могу вам сказать, правда это или нет. Могу вам сказать, что автомобиль управляется очень легко. очень легко и комфортно едет. А, и главное, черт побери, самый главный кайф, я забыл рассказать, плавность хода. Это что-то удивительное. Вот утюг, понимаешь? Я выехал на специальную трассу, где нет никаких автомобилей, и я не нарушал правила дорожного движения. Ну, вы поняли, да, это я специально так говорю. Вот, и я выехал на эту специальную трассу и просто дал ей жару. 150, 160, 170, ровно как вот по рельсу. Катит, и никаких проблем. Очень мне это все понравилось, конечно. Жаль, что придется отдавать. Жаль, дорогие друзья. С другой стороны, я не потратил 5 миллионов на машину, а покатался на ней. Это тоже хорошо. Господи, храни радиостанцию, говорит Москва, 94,8 в Москве, 95,5 в Твери. Спасибо, Сергей Леонидович, за халяву. Сейчас новости, и я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами... А какой это? Подожди, до понедельника же. До понедельника, и да пребудет с вами сила. We'll be right back.